Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Этой беседой мы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе у нас выходят в часть «Светлого вечера» с 8 до 9, и в которых, мы напомню, говорим о митрополите Антонии Сурожском. Я слышал такое обоснованное мнение, что с точки зрения грамматики и исторических реалий нужно говорить сурожский, но настолько уже в плоть языка вошло употребление с ударением на первый слог сурожский, что я уже не смогу переучиться и буду это продолжать делать. К тому же, что духовные чады владыки, которые его знали, которые у него в храме окормлялись, тоже так произносили. Сегодня мы поговорим с Фредерикой де Граф, сотрудником фонда «Вера», врачом-рефлексотерапевтом, как раз духовным чадом митрополита Антония Сурожского. Добрый вечер, дорогая Фредерика.
Добрый вечер.
Я очень рад снова вас видеть в студии «Радио Вера». И, конечно, такой цикл, как текущий про владыку Антония, был бы, наверное, всецело неполноценным, если бы мы не поговорили с вами. По многим причинам, но выделю две. Во-первых, повторюсь, что вы лично знали владыку, да, много лет, окормлялись у него, и для вас это не просто знание текстов или наследия, а знание личности.
Да.
Владыка, напомню вкратце нашим слушателям, напрямую, ну, скажем так, повлиял на вашу жизнь, благословив ехать в Россию и работать в хосписах. Правильно?
Да, это правильно. Он очень, очень сильно благословил. Хотя я не собиралась в хосписе работать, но так получилось.
Ну вот с тех пор вы в России и в этом деле, хотя по образованию вы филолог-славист.
Да, первое образование, да.
Ну вот это первое. Второе то, что тема, о которой мне бы сегодня хотелось поговорить, очень в каком-то смысле трепетная, чувствительная, щепетильная. Владыка сам по своему образованию первому врач и много наблюдал человеческие страдания, человеческую боль. Был рядом с людьми, которые уходят, которые умирают. Был хирургом, участвовал в операциях, прошел через войну как участник сопротивления. И там тоже наблюдал очень непростые судьбы. И вообще, мне кажется, что в наследии владыки Антония вот эта тема про то, что можно обобщенно назвать скорби, боль, расставание с близким и преодоление этого во Христе, вот эта тема занимает особенное отдельное место, какой-то отдельный материк внутри большого океана наследия владыки Антония. Вот вы бы с этим согласились?
Я совершенно согласна, потому что иногда даже его упрекали, что он трагически смотрит. Но он говорит, пока не все знают Христа, трагедия существует. И он не только как врач, но тоже как священник. Он встретил постоянно скорбью людей. И для него это было настоящее, это было реальность жизни, как и говорит, что когда мы не принимаем смерть как факт жизни, мы не будем жить стопроцентно, не будем жить с риском. И он всегда говорит, что надо начать с этого, найти свои критерии к тому, что я думаю про смерть, существует ли для меня в жизни, и что это влияет положительно на сегодняшний день, потому что если мы знаем, это его слова тоже, знаем, что, может быть, последний момент, что мы можем говорить друг с другом, тогда мы будем очень трепетно и 100% присутствовать здесь и теперь. И это положительная часть смерти, которая есть для каждого, чтобы жить на вершине полнотой жизни. И он сам жил полнотой жизни. Он жил стопроцентно с каждым человеком, с которым я встречался, потому что иначе он не мог бы жить и 15 часов в день, он принимал людей, но он видел в каждом человеке образ Божий, и он общался, он сам говорил, я общаюсь со Христом, и я что-то новое узнаю в этом человеке о Христе, иначе было ужасно скучно. И другое, что он говорит, мы не можем встретить смерть и страдания, если не во свете воскресения Христова. Он всегда со стороны воскресения он смотрел на жизнь и на страдания. То, что он тоже говорил, что мы не можем подготовить человека к смерти. И это важно, потому что сейчас есть такие движения, чтобы люди, которые будут учиться, чтобы провожать людей к смерти. Он говорит, мы не знаем, что такое смерть. Мы не можем делиться тем, что мы сами не пережили. И пока мы не пережили, мы не стояли перед смертью, это не вопрос подготовки к смерти, вопрос подготовки к жизни, с большой буквы, к вечной жизни. И надо это, с этого начать, с раннего возраста, что когда еще смерть не в теле, не ощущается в теле физически.
А как это возможно? Вот что на эту тему говорил Владыка? Просто моменты моря, помнить о смерти, каждый день себе напоминать, или все-таки что-то другое?
Это другое. Он тоже об этом говорил, что это не страшилка, что все, что хорошо, кончается, и вот это вот и так, это не так. Он говорит как раз о чем мы говорили уже, когда знаем, что мы можем, каждый момент может быть последний, мы будем жить 100%, мы будем жить с каждым человеком, с каждым событием, присутствовать и дать себя, отдать себя как можно больше, потому что завтра, может быть, не будет, не от страха, но это толчок, чтобы жить глубиной, и он где-то говорит, наша эра сейчас самый большой грех, что мы живем поверхностно. И он никогда не жил поверхностно, не потому что он помнил смерть, но он знал, что сейчас с этим человеком я стою перед вечностью с ним, да? И вот так.
У Владыки есть такая мысль о важности молчания рядом с человеком, который болеет, уходит, ну или просто болеет, ему сейчас плохо. Ты можешь прийти к нему и начать что-то говорить, утешать, и это все будут просто слова, которые могут быть не те, могут даже хуже сделать. А вот остаться с человеком просто рядом, но именно присутствовать, быть ради него, для него, и просто молчать, держать за руку и сидеть, если это нужно, это вот тоже очень важная практика. А насколько это вот для вас воплощалось в вашей работе? Вам приходилось вот так вот в этом смысле буквально следовать за опытом, за советами Владыки?
Вы знаете, это не подражание того, что он говорил, но это внутреннее состояние души, когда понимаешь, что когда ты будешь говорить, это говорит о том, что чаще всего это защита, потому что у нас нет своих критериев к тому, что страдание, то, что умирание. И однажды Владыка мне говорил, когда ты будешь с тяжелым больным человеком сидеть, ничего особенного не надо делать, только важно твоя вера и тишина. И вера, тишина – это не в словах, это не как вы говорите, чтобы говорить о том, но присутствие, что мы излучаем, это передается особенно больным, потому что они очень чуткие, они становятся почти как дети, которые чувствуют энергетику, то, что исходит из человека. Если сам человек притворяет, что он не боится, но где-то внутри себя есть страх, он вот это чувствует, он вот видит тоже по языку тела, он видит по глазам, и тогда у него самого будет хуже, потому что он сам будет бояться больше. И поэтому, когда я иногда лекции читаю, важнее всего, чтобы начать с себя. Что, какая я, какой я, когда я буду с больными, потому что они чувствуют, что исходит от нас, больше, чем слова. Слова не имеют места, потому что в каком-то смысле человек, который умирает, он больше знает, чем мы. Мы не знаем. Мы можем только быть рядом и молчать. Но молчание – это не только отсутствие слов. Молчание – это состояние души внутреннее, чтобы дать простору человека, чтобы он мог заговорить, если он хочет, или просто молчать вместе. Я помню, у нас лежал человек, который... Я его не знала, и мне попросили, чтобы заходить к нему, потому что жена очень боялась, и он сам боялся, потому что он задыхался с саркома легких. И это вечером уже был, я уже почти домой ходила. И я зашла, и это трудно, когда не знаешь человека, чтобы заходить, когда уже к концу идет, не в этот же день, но через неделю, наверное. Я просто сидела там, жена была очень тревожна, мне рассказывала про него, про себя, я ничего особенного не сделала. И через час она с удивлением смотрит на меня и говорит: «Знаете, если, когда вы здесь, ничего плохого не может случиться». И это как раз о чем Владыка говорил, да? Когда важна вера и тишина внутри, это передается.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Фредерико де Граф, сотрудник фонда «Вера», врач-рефлексотерапевт, духовное чадо митрополита Антония Сурожского сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Я бы, знаете, о чем вас хотел спросить? Тема, которая, на которую я постоянно наталкиваюсь, и в связи с, в том числе с каким-то размышлением о мыслях Владыки Антония. А вот воспринимаем ли все те слова, которые мы сейчас говорим, человеком неверующим? Вот человек не знает Христа. Не получается ли так, что тогда вот и ну, ему не помочь, как бы его никак не поддержать, если он этого не принимает и не разделяет?
Или... Вы говорите сейчас про человека, который рядом, или как о больном?
И так, и так.
Ну, я думаю, что когда человек, который больной, и пациент, который неверующий, он прекрасно чувствует человека, который рядом с ним. Если там есть желание ему помочь, не жалеть его, но быть рядом и сострадать ему в том, что ему так тяжело, это не важно, верующий или неверующий. Я могу дать человек пример. У нас лежит сейчас человек, скажем, Андрей, 60 лет, и он говорит: «Я неверующий, я просто умираю, и это все». И он такой радостный, я его так полюбила, потому что с ним было очень легко, и ему хорошо, и как-то он ждет, когда я снова буду в нашем хосписе. Это было почти неделями, так он мне ни о чем не говорил, просто о себе и что он делал. Он был умным, есть умный. И вдруг в один день он мне говорит почему-то про крестные. Он сам говорит: «Я не верю, Бога нет, это просто фантазия и так далее». И вдруг он мне говорит, у меня крестные, и про маму говорит. А когда я уходила, он говорит мне, к своему удивлению, он говорит: «А что вы думаете, Господь простит меня мои грехи?»
Интересно.
Наполовину. Говорит: «Нет, ну все». И потом снова как: «Нет, Бога не верю» и так далее. Как будто подсознательно понялось так. Это было так интересно и так радостно, потому что где-то в бессознании и глубже все там есть. Я думаю, что как человек неверующий, для Бога это не так важно, потому что образ Божий в нем есть. Владыка говорит, когда мы рождаемся, уже с самого начала есть любовное отношение с каждым человеком, и это никогда не уходит от нас. Только мы это не знаем, и он ожидает, что мы хотим его любить, но если нет, тогда он будет просто страдать и болеть сам, что это не так. И я думаю, что здесь сейчас, особенно в России, такая опасность, такая тенденция, чтобы надо крестить человека, иначе он не будет с Богом. Владыка так не считал. Он считал, что человек – образ Божий и желанный им Богом, и суть – были ли человеком на земле, это его слова. Суть не вероисповедания, но кем ты был на земле, потому что Христос был человек с большим буквом, пример нас. Если был человек, тогда у тебя есть место быть с ним рядом.
А если речь идет не о больном, а о ближнем, который переживает уход своего близкого человека?
И неверующий.
И неверующий.
Я думаю, что если ближний любит его, это любовь Божия. И вера – это не в словах. Вера – это суть, что любовь, потому что Господь — любовь, и если он или она его любит, это то, что нужно, больше ничего не надо. И наоборот, когда сейчас очень больше, чем 10 лет тому назад, много пожилых людей, которые брошенных лежат у нас без никого, никому не нужны, они потом пенсионат, это гибель для них, потому что тогда ты никому не нужны, и ты брошенный. Но если человек любит тебя, это вечность, да? Любовь — это сильнее смерти, тогда, это, мне кажется, это то, что нужно.
У владыки Антония есть такие слова, которые он часто повторяет, и он, в свою очередь, цитирует французского философа Габриэля Марселя. У Габриэля Марселя в одной пьесе, которая называется «Смерть на завтра», один из героев говорит: сказать человеку «я тебя люблю» — это сказать ему: «ты будешь жить вечно». Ты никогда не умрешь.
Да, это так красиво, потому что так и есть. Потому что любовь — это тоже Богом дано. Мы не можем выжимать какую-то любовь. Это Богом дано, так что ты уже в Боге. Человек уже в Боге. И то, что очень красиво, так, как говорит человек, который уже перешел в вечность, да, он там, в Боге, жив. И чем больше людей уже там, и те, которые остаются еще на земле, они все больше и больше сами будут жить в вечности, в их сердцах, в их соединении с Богом.
Вы знаете, есть еще одна грань этой проблемы. Мы нередко сталкиваемся с тем, что чувство бессилия и отчаяния в человеке сильнее любой способности воспринять утешение. Наверняка вы тоже с этим сталкивались, когда даже вот проявляемая любовь, я уж не говорю про просто слова какие-то или просто желание поддержать, наталкивается в другом человеке на то, что «а мне плохо, я ничего не воспринимаю, да мне никакие слова не утешают, мне больно от того, что что-то происходит, и ближний уходит, и вообще не лезьте ко мне с какими-то ни было бы, там, не знаю, оправданиями, утешениями и так далее». Вот как здесь быть?
Ну, и, во-первых, я думаю, что советы или какие-то слова для меня не имеют никакого места. Я смотрю на человека, если он хочет говорить, мы говорим, если не хочет, мы просто о чем-то говорим, о чем он хочет говорить, не про болезнь. Присутствие в моем опыте – это важнее всего. Как этот пример я вам дала про Андрея, мы просто радуемся, что мы есть на земле. Да? И ни о чем особо не говорим, я его полечу, и он ждет, и иногда он говорит. Я думаю, что встреча – это глубже, чем слова. И если мы более-менее умеем быть открытыми перед человеком, с удивлением смотрим, это тайна, человек — это тайна, тогда человек отреагирует. Если он не хочет, есть тоже, которые не хотят, это тоже их свобода. Да? Но можно всегда внутренне молиться, и можно молиться за них, и это действует тоже. Да? Действует, чтобы это какое-то утешение будет у них, и что-то меняется. Но это, может быть, не так ощутимо, но всегда есть возможность взять его или ее внутри себя, и молиться, и дома, и в церкви. Это много значит.
Вот вы произнесли эти слова про открытость. Открытое сердце. У вас книга есть, которая так называется. «Открытость сердца». Что такое открытость сердца?
Это целый путь жизни. Чтобы научиться раскрыться сердце, это трудно, потому что это значит быть готовым, быть уязвимыми и принять то, что будет дано, и не всегда хорошее, иногда тоже больно, что будет дано. Я думаю, что без открытости сердца, без работы над сердцем, прежде всего смотреть, что сердце не открыто, и поэтому тяжесть какая-то есть внутри. Прежде всего знать, что значит, что он закрыт, и потом уже захотеть, чтобы раскрыть его. Потому что только когда сердце открыто, мы можем что-то увидеть в себе и в Боге, и в человеке, который перед собой. И иногда это так просто. Просто быть человеком. Не обязательно держать за руку, но просто я его лечу тоже. Но просто быть рядом как человек с человеком, не как профессионал. Просто как человек с человеком. Это важнее всего. И работа над сердцем, Владыка говорит, это начало духовной жизни. Это открытие сердца, это отречение от себя и трезвость. Он очень был трезвым, трезвость. Суть не в эмоциях, но быть собрано, чтобы увидеть, что можно, творческие его слова, дать этому человеку, который перед тобой. Да? И трезвость, это, он считает, это черта православия, которая очень важна, потому что эмоции мешают духовной жизни, мешают войти вглубь как раз. И я думаю, что вот эти три важны, чтобы научиться быть собой. Мы говорили про молчание, мы не умеем быть наедине с собой. Если мы не владеем собой, мы не можем отдавать себя. Суть не в том, что-то дать, ни слова, ни утешения, но себя отдавать. И ради этого надо как-то, ну, хотя бы в стремлении, знать себя, чтобы отдавать. И я думаю, суть в этом, когда мы находимся рядом с человеком. Не только с больными, с каждым человеком. Да? Можно кусочек хлеба дать, но это недостаточно. Да? Надо, если отдавать себя, и включая сердце, да, тогда что-то меняется у человека. Ему-то легче, по крайней мере, в моем опыте. Есть люди, которые не хотят, но это тоже выбор человека. Но это редко.
Вы сказали, что одна из вот трех составляющих этой открытости сердца – это готовность к самоотречению. Я думаю, что я не открою Америки, если скажу, что это одна из тех вещей, которые наиболее тяжело принимаются человеком современного, ну, если угодно, секулярного сознания, когда наоборот, условно говоря, нам реклама говорит: бери от жизни все, ты этого достоин,
да?
Как бы следуй за своими желаниями, прими себя таким вот, какой ты есть, и на этом фоне вот этот вот христианский путь самоотречения кажется чем-то, ну, максимально непривлекательным. А вот как, если угодно, не скажу показать его привлекательность, это, наверное, какое-то очень таинственное, должно в человеке произойти изменение, но как разглядеть то, что, в общем-то, иного пути, кроме пути самоотречения, для, ну, если угодно, достижения счастья нет?
Я не знаю. Я думаю, что если смотрю на себя, если есть там, о, вот это я хочу, вот это я хочу, я теряю себя. Владыка дает такой пример осьминог, который все щупальцы вне себя. Вот это хочу, вот это интересно, вот это любопытно, вот это и так далее. И мы не внутри себя. И он очень часто говорит, что молчание – это суть нашей веры. И наше познание Христа. Без этого мы не можем познать Его, не познать себя в глубине. И Он различает поверхностное «я», вот это такое, ты достойный, ты можешь вот это взять, что ты хочешь, от это мелкое «я», Он называет, есть глубокое «я», которое мы узнаем в чтении Евангелия. Он дает, наверное, вы читали, он дает такой пример, когда есть место в Евангелии, которое говорит: «О, вот это да, это вдохновляет меня, вот это да то, вот это да». Это уже, где мы в гармонии со Христом. Это что-то про нас, наше настоящее «я», которое есть. И вот это делать все, чтобы ничего не делать против этого. Если, например, человек просто восхищается ну, страданием, со страданием Христа, и его сердце горит, читая поэтому, тогда никогда не в жизни не поступай, по словам Владыка, против сострадания, потому что это самоубийство. И вот эта часть, это наше настоящее «я» уже во Христе. И все, что отвлекает нас от этого, отсекать. Он говорит, это борьба против мелкого «я», чтобы приобрести свое настоящее «я». И это не психологическое «я», это «я» во Христе, и его образ приближается к нему. Крайне важно, потому что сейчас психология – это все, чтобы мы в центре, а на самом деле Христос в центре. И только в нем можно узнать, что есть, что-то есть уже подобие Христу, и вдохновение не потому, что надо, не потому, что грех, но потому, что хочется так жить, и тогда вдохновение можно начать жить и продолжать.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Фредерика де Грааф, сотрудник фонда «Вера», врач-рефлексотерапевт, духовное чадо митрополита Антония Суржского. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях Фредерика де Грааф, сотрудник фонда «Вера», врач-рефлексотерапевт, духовное чадо митрополита Антония Суржского. Я напоминаю, что мы на этой неделе в часе с 8 до 9 говорим про митрополита Антония, про разные аспекты его наследия. И вот сегодня обсуждаем то, что владыка говорил об отношениях к болезни, к скорбям, к уходу близкого и все, что с этим связано. Вот несколько раз уже вы упомянули это выражение «путь в глубину». И вот это очень важная тема у владыки Антония. И в том числе он ее иллюстрирует не отвлеченно в своих текстах, а на примере как раз-таки общения доктора с пациентом или вот человека, оказавшегося рядом, сострадающим. Вот все то, что мы говорили, быть просто рядом, быть, присутствовать, молиться. Причем тоже у Владыки Антония удивительные такие уточнения в текстах встречаются. Молиться не просто вот посидеть рядом в тишине, отчитать внутренние правила, там, «Отче наш, не знаю, Царю Небесное», и уйти с чувством выполненного долга, а как-то молиться в глубоком смысле слова, предавать себя, наверное, и этого человека вместе Христу. Я это читал много раз и восхищался, а мне интересно, ну, если угодно, чувствуете ли вы правду всего этого, ну, на практике? Вот как это ощущается в опыте, этот путь в глубину с другим человеком? Вот мне кажется, что у меня такого опыта нет своего, хотя я, повторюсь, восхищенно читаю о нем у Владыки. И мне кажется, что он есть у вас, потому что вы в хосписе работаете.
Да, я много лет работаю. Я хочу привести пример Владыка, когда он сам был врачом, и он говорит о том, когда он потерял связь с собой, в глубине с собой, и поэтому со Христом, с Богом, он остановился и сказал пациенту: «Подожди минутку, я 2 минуты буду стоять на коленах, я потерял связь с собой и с Богом своим. Если вы верующий, тогда молитесь, если нет, подождите, я потом с вами». И это значит, что он знал, что он потерял связь с собой. И у нас проблема, что мы даже не знаем, что есть возможность иметь связь с собой внутри себя. И поэтому, о чем мы говорили по умолчанию утром и вечером, с нас до утром, чтобы быть в теле. Это другая тема. Тело для Владыки было очень важно. В теле можно быть перед присутствием Божьим и так глубоко быть в начале дня с Ним, чтобы знать, что значит быть внутри себя с Ним. И только тогда можно узнать, когда суматоха дня теряем, остановиться и снова войти внутрь себя. И однажды ее спросили: «Можно в туалет сходить и потом войти внутрь себя?» Он хохотал. Я говорю: «Да, можно», потому что, конечно, лукавый говорит: «Ну что же вы молитесь в туалете таком, да?» И он хохотал. Я говорю: «Можно и нужно». Когда мы потеряем себя, снова войти внутрь себя, чтобы ничего, по его словам, ничего не говорить, что не было, что Христос мог бы сказать сам. Практики для меня, потому что я лечу людей, когда я рядом с человеком, я молча молюсь за себя, чтобы быть с ним, и в нем, и во мне, чтобы человек был со Христом. Так что это постоянное внутреннее как-то предстояние перед Богом с пациентом. Какой эффект, я не знаю, но это то, как я живу, и когда я чувствую, что на поверхности, то мелко я, о чем мы говорили, тогда становится скучно, становится усталость, не хочется ничего, и тогда это толчок, что надо остановиться и войти внутрь себя. И этому можно научиться.
Как точно вы говорите, я прямо это сейчас понимаю, как это совпадает с каким-то моим ощущением, потому что вы это точно формулируете. Действительно, есть состояние такой вот какой-то скуки и осуеченности. Вот все суета и все какое-то мелкое, незначительное вокруг, и терзающее, и отвлекающее, и раздражающее. И, видимо, это сигнал, что ты на поверхности, а не на глубине. А если попытаться вот связь с собой восстановить, но в том смысле, о котором мы говорили, не со своими хотелками, а вот с собой как с творением Божьим, с тем, кто пред Христом предстоит, и поэтому я — это я, то вот все то, что раньше терзало, царапало, казалось скучным, нудным и лишним, вдруг занимает свое место, обретает свой смысл. И даже самые, может быть, мелкие дела или вот то, что нужно сейчас сделать, там, не знаю, погулять с ребенком или пациента навестить, или помыть посуду, или программу на Радио Вера записать, все это освещается светом, каким-то светом смысла и становится глубоким.
И тоже то, что я лично понимаю, что тело очень помогает.
Вот я как раз хотел к этой теме обратиться.
Владыка очень, он был в своем теле. Видно, что он ходил, он был внутри своего тела. Он говорит, тело – это не оболочка, тело – это я. Когда человек тяжело заболеет, первое, что он ощущает, что тело – это я. Это не просто то, что я просто пользовался всю жизнь, как само собой разумеется, это я. А второе, он говорит, мы понимаем, что мы беззащитны, что мы ничего не можем сами делать, что мы зависим от милосердия Божия и милосердия сострадания людей вокруг. А третье, когда тяжелая болезнь, тогда будет вопрос, умираю ли я, вопрос смерти. Тело для Владыки – это была помощь в молитве. И то же, о чем мы говорили только что, помощь, чтобы войти внутрь себя. Потому что, когда тело не собрано, все уроняем, высоты и так далее, не точно. И тело, сидеть или стоять в присутствии Божьем в своем теле, это очень много дает. Это дает опора в молитве, не в молитвословии, внутренне войти внутрь, в глубине себя. Мало кто говорит об этом сейчас. Есть статья, которая скоро будет тоже издана, Владыка, про материю и богословие. Это прекрасная статья, что тело уже не плоть, но тело уже обожженное, потому что через воплощение Христова все принимается его энергией, все атомы, весь мир. Вся тварь уже знает Творца, и тело тоже, и тело – это святость. И когда Владыка спросили, какая разница между верующим человеком и неверующим врачом, верующим или неверующим врачом, он говорит его уважение к телу человеку.
Действительно важнейшая тема. У Владыки, помнится, есть такие слова. Даже как-то, мне кажется, был какой-то семинар, организованный фондом именно на эту тему. У Владыки есть такое высказывание, что христиане – это единственные последовательные материалисты.
Да.
В том
да.
смысле, что в отличие от такого как бы атеистического материализма, который просто все считает атомами вещества и все духовно отрицает, христиане, наоборот, поднимают материю на такую высоту, на такую значимость ей придают, и такой смысл ей придают, какое не придает ни один материализм, потому что слово стало плотью. Господь вошел в материю этого мира и осветил ее собой, поэтому теперь материя есть тоже носитель святыни, и это очень высокое предназначение, и сама освящена.
Он называет это материя, это духоносный, а мы богоносные. А духоносность, это удивительно, когда он говорит про, про материю, они дают нам причастие. Они кровь и плоть Христа нам дано через открытость, о чем мы говорили. Тварь открыть Богу, да, открыть Творцу. Они принимают Духом Святым во время Эпиклеза, принимают Духом Святым его до конца, и они дают нам, грешным, которые не до того открыты, причастие. Не только и во всех тайнах. Это тварь, которая дает нам общение с Богом. Елея помазанные, в рукоположение и так далее. Через тело мы все делаем. И когда мы говорим про больных, через тело можно передавать, что мы рядом с человеком. Руку положить человека, когда есть большая скорбь. Глазами можно передать, что не бойся, есть другой мир. Просто глазами. И люди, даже те, которые... у нас сейчас много людей в Альцгеймера, они глазами понимают, они смотрят, удивление смотрят, что есть другое, что есть, чем просто человек, который надо поворачивать и так далее. И через тело можно передать очень много в общении с человеком, с больным.
Вот это знаменитый афоризм, который Владыка любил повторять, никто никогда бы не стал христианином, если бы не увидел в глазах другого сияние вечной жизни. Вот я сейчас тоже, вы говорите, я, может быть, впервые об этом думаю, что это же тоже было бы невозможно, если бы не человеческая телесность.
Да, телесность это дар Божий. И даже он цитирует Исаака Сирина, который говорит, без согласия тела после смерти общее воскресение не будет общего воскресения. Тело — это наравне с духом и душой.
Как интересно, вот есть две крайности, и обе, в общем-то, не христианские. Первая крайность — такое ублажение тела.
Да. Но это плоть, это,
да,
не это тело, это плоть.
Плоть. Да. А вторая крайность — это представление христианства как такого чистого спиритуализма, что все духовное хорошо, все материальное априори плохо. Но христианское богословие, учение говорит о том, что человек — это целостность духа и тела. Более того, вот мы разделяем плоть и тело. Плоть, действительно, это мясо, условно говоря. А тело даже в русском языке однокоренное со словом «целое». Это целостность, личность. Потому что дух без тела — это призрак, тело без духа — это труп. А вместе — это человек.
Да, это именно вместе, он говорит. Это... И удивительно, он говорит, когда человек умер, это не только труп, потому что меняется еще. Меняется, когда человек умер, через час или даже побыстрее, все страдание уходит. Он становится, часто бывает, моложе, красивым. Тело меняется, даже когда уже дыхания нет. Это удивительно.
Интересно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Фредерик де Граф, сотрудник фонда «Вера», врач-рефлексотерапевт, духовное чадо митрополита Антония Сурожского. Очень интересно то, что вы сказали. Я никогда об этом не думал, про то, что действительно на похоронах иногда это заметно.
Да.
Что человек на смертном одре, уже почивший, над которым сейчас совершается отпевание, в каком-то особенном смысле удивительно красив. Я думаю, что слушатели поймут, в каком смысле, что я имею в виду. Я вспоминаю тоже историю Владыки Антония, как он рассказывал, что родители, умерла бабушка, и родители не хотели брать внучку или внука на похороны, потому что рассказывали, что вот ребенок увидел где-то, по-моему, погибшую то ли кошку, то ли собачку, его настолько ранило это лицезрение смерти, что они вот не хотели, чтобы ребенок снова сталкивался с опытом переживания смерти. И Владыка Антоний, если я не ошибаюсь, наоборот, сказал им: нет, нужно провести ребенка на прощание с бабушкой, чтобы... Вы же не хотите, чтобы в нем навсегда вот эта тема ухода и смерти осталась связанной с той некрасивой картинкой этого погибшего животного. И, если я не ошибаюсь, он вот взял девочку или мальчика, они вместе подошли к гробу, и он сказал: посмотри, как бабушка красива, как она величава, как она величественна, как она значима сейчас. Она отправляется куда-то, я сейчас пересказываю своими словами, не цитирую, потому что такая, она отправляется куда-то вот...
Но даже не он говорил, но дети говорили, что ох, бабушка какая красивая.
Да, и он даже говорит, точнее, да.
Да, она говорит, она сейчас с любимым мужем, с дедушкой, они вместе. И это важно, потому что это переживание смерти как не как ужас, но как надежда и как что-то красивее. Но когда есть искажение, тогда если после аварии или если распад, тогда, может быть, не надо показать. Но...
Ну, конечно, здесь то, что я говорю, не нужно воспринимать как инструкцию к действию. Во всем нужно, все нужно подвергать рассуждению.
Но включить детей в том, что происходит, очень важно. Иначе чувствовать, что они исключены от того, что другие переживают, и фантазия детей намного хуже, чем видит реальность.
Знаете, еще одна тема есть, которая тоже очень чувствительная, связанная с уходом близких и с вашей работой. Наверняка вам встречались ситуации в вашем опыте, когда сам уходящий, сам пациент, может быть, что-то такое понимал, что утешал своих ближних. Вот как это происходит? Бывало ли такое? И как у вас это отзывается?
Когда у нас еще были дети, это было очень ясно. Дети, если нет страха от родителей, переливается на детей, они совершенно открыты к тому, что происходит. И даже в книге своей «Разлука» я там говорила, потому что это ясный пример.
Это книга «Разлуки не будет».
Там был мальчик, 5 лет, опухоль мозга, уже без сознания, лежит. И мы с мамой сидели рядом с ним, он близко к смерти был. И вдруг без сознания он открывает глаза, яркие глаза, ясные глаза, голубые такие. И поднимается наверх, смотрит на потолок, и его губы говорят бесшумно, он с ним, с кем-то говорит, и он улыбается. И так радостно-радостно. И мы с трепетом сидели, это долго, почти, 3-5-6 минут, может быть. И потом он снова ушел в полубытие. И я ушла, потому что видно, что он при смерти. И мама потом мне говорит, это так много для меня, потому что видно, что он уже, встреча была с кем-то там. И другой пример, очень поразительный, тоже маленький мальчик, который вдруг с кем-то разговаривает. И мама спрашивает, а с кем ты говоришь? Он говорит, с Даниилом Московским.
И это, интересно.
Но с Матронушкой, да? Это важно, это все понимают, что это бывает. Но с Даниилом Московским, и они не знали его. И мама спрашивает, а как, что он говорит тебе? Он говорит мне, все будет хорошо, я с тобой. И как он выглядит? Красивый, в белом, молодой такой. Вот это так. Ну, конечно, это утешение. И сейчас у меня в Морозовске лежит маленькая девушка. Ей 3 года. И мама мусульманка. И это удивительно. Она мне говорит, когда я была беременна от нее, я была вне своего тела, я умирала. И пророк, потому что они не верят, что Христос есть Бог, пророк Иисус появился мне и говорит, хочешь, я покажу тебе, что есть после смерти. Он ей показал, что там хорошо и красиво, и она вошла снова в свое тело, и она говорит, я не поняла, почему. Сейчас умирает ее ребенок, любимый ребенок, очень умный, который уже в 3 года хотела все галактики знать и все знала, и говорит, вот ребенок говорит, 3 года, мама, я всех люблю, но Бога больше. Она говорит, а мне не больше нет, всех одинаково люблю, только Бога больше. Она сейчас лежит, остановка сердца и отек мозга сейчас, она умирает постепенно. Она на IVL, искусственной вентиляции, поэтому подольше. И мама говорит, я сейчас знаю, куда она идет. Сейчас понимаю, почему пророк Иисус мне это показывал. Она одна из редких мам, которая готова отпустить своего ребенка, хотя она единственная с ней. Это красиво очень. Это дает, конечно, ей утешение, что знаете, что там жизнь кипит, и что она туда идет.
Очень важное слово произнесли — готовность отпустить. Мы часто говорим об этом свободно и безответственно, как это важно — уметь отпускать, даже в не таких тяжелых обстоятельствах, не таких трагических обстоятельствах, а просто вот там, как важно родителю вовремя отпустить подрастающего ребенка, то есть, чтобы он уже чувствовал себя самостоятельным и так далее. Сказать-то легко, а труднее выполнить. Что-то тебе внутренне мешает это сделать. А вот поделитесь, ну, не советом, конечно, а опытом. Как не бояться отпускать?
Ну, я сейчас буду говорить, когда человек сидит с умирающим близким человеком, но это касается, конечно, тоже жизни, когда отпустить детей, юноши и так далее. Я думаю, что суть в том, что когда не можешь отпустить, это в каком-то смысле эгоизм, потому что когда человек страдает, и ты хочешь, чтобы он дольше жил, потому что мне это нужно, это говорит про эгоизм, я важнее, чем человек. Второе, мне кажется, важно, что чего не хватает в нашем обществе, даже у верующих православных сейчас, что вечная жизнь, жизнь со Христом, с Богом в нем, нереальна. Если мы знали реально опытом, через молитву, через молчание, о чем мы говорили, что жизнь там есть, и там любовь, потому что Господь – любовь, мы могли бы отпустить и радоваться за человека, который переходит туда. Но проблема в том, что это не реальность, а большинство людей. Вечность почти не играет роль, когда есть болезнь. Мы все хотим оставаться здесь как можно дольше. И когда это касается человека, который ты любишь и уходит, иногда я спрашиваю, хотите, чтобы еще дольше жил, страдал? Говорит, да. Потому что я хочу еще день-два недели быть с ним. Я думаю, суть в этом. Есть разные, есть редко человек, который может сказать, я тебя отпускаю. Был такой человек, который, это тоже в книге есть, 50 лет с лишним. Он приходил к нам часто, тогда это все было возможно, в коляске сидел, рак позвоночника, не ходил, боли и не мог ложиться. И он мне однажды говорил, я так хочу, чтобы ты встретились с моей женой. Она такая красивая, такая живая. Но мы не встречались, потому что немного было работы. Когда она сидела с ним, когда он умирал, у нее было видно чувство вины. И не могла отпустить его, потому что чувство вины тоже мешало. И поздно вечером я ей иногда в третьем лице можно что-то говорить, чтобы помогает потом человек смотреть на то, что происходит с ним, само собой. Я говорю, знаете, была такая женщина, которая лежала, не могла лежать, ложиться, потому что боли были. И муж сидел, и чувство вины, и так не мог отпустить его, и мы не могли ее обезболивать. Потом переживал так, что так. И потом я ушла, а потом на похоронах мы встречались. Она говорит, Фредерика, помните, что вы мне говорили про эту женщину? Я говорю, да. Она говорит, среди ночи я поняла, что это про меня. И когда я могла сказать, Саша, я тебя отпускаю, он мог ложиться, его могли обезболивать, и он мирно ушел. И иногда нужно помогать в третьем лице какой-то пример, чтобы поняли, что происходит. Потому что когда человек в горе, в тревоге, очень трудно понять, что происходит. Но иногда можно об этом говорить, да, таким образом. Но мало кто может отпустить. И очень часто, и я думаю, что это важно, очень часто люди, которые сидят день и ночь, неделями с близким человеком, чтобы быть рядом, когда он уходит, они уходят погореть или в туалет, и быстро человек умер. Да? И это не потому, что они что-то не доделали. Это потому, что человек не может умереть, когда человек рядом. И второе, иногда он не хочет умереть, когда человек рядом, потому что так больно. Это последний подарок человека, который уходит своему близкому. И это надо говорить, потому что иначе будет чувство вины на всю жизнь, что я не был, не была рядом с ним, когда он умер. Но это очень часто происходит. Это не случайно, я думаю. И даже с Владыкой так было. Он на минутку лег спать, да, после службы. Он был единственным священником в приходе тогда в Англии. Мама его умирала от рака груди. Он лег, и когда он пришел, она умерла. И это ему тоже больно было, конечно. Но это очень часто бывает.
Как интересно, вы говорите про то, что нам кажется, что вот как-то быть не рядом или на секунду отлучиться, или как-то вот не додать внимание, это эгоизм, а на самом деле может быть и обратное, что именно попытка всегда вот все контролировать каждую секунду и быть рядом, это как раз-таки мы делаем из любви к себе, а не из любви к ближнему.
И очень часто особенные женщины, они тревожатся вокруг своего...
А вот знаете как, да? Я понимаю, о чем вы говорите, я просто ставлю себя на место вот человека, которому ну, нужно, предположим, отпустить, и... Почему иногда тяжело отпустить? Я думаю, вы это прекрасно лучше меня можете сформулировать, потому что боишься потом упрека самому себе, как же я вот не додал, как бы я подумал о себе, а не о нем. То есть, если я его отпускаю, получается, мне как бы все равно. Нет, мне не должно быть все равно. Да. Поэтому а вот что здесь, условно говоря, себе сказать самому, чтобы вот этой ложного страха этого не было, чтобы этого ложного чувства вины не возникало, что если я отпускаю, то мне все равно.
Вы знаете, дам пример. У нас лежал мальчик, 21 год, и он долго лежал с саркома, он задыхался. Его мама была рядом с ним, очень близкие отношения с ним. Он не мог умереть. И еще был третий брат, который всегда как-то немножко в сторону, это тоже это другой вопрос, тоже надо о них думать. И в один день его перевели из нашего госпиталя в больницу, чтобы переливали крови, потому что одышка была большая. Они вернулись в субботу, и он умер в понедельник. И мама следующий мне говорил, она говорит, знаешь, я смотрю на него, и вдруг я говорю, я пошла в другую комнату, и говорю Богу, Господи, делай так, что ему было хорошо. Я вернулась к своему ребенку и говорю, Федя, я так говорил Богу. И он говорит, наконец-то мама тебя поняла. И он мог умереть, потому что он знал, что маме принял факт, что он может уйти. И потом он дал даже распоряжение, как, что делать на похоронах, кому что-то подарить и так далее. И мама говорит, тогда в среду мы вот тут и тут-то будем делать. Нет, говорить, в среду меня не будет. И в понедельник он умер. И это когда человек может больше не вынести страдания, что есть сострадание близкого, тогда можно забыть про себя, и тогда можно отпустить. Я думаю, что это крайне важно. Если сострадание не эмоционально, но мне так больно, что ему больно, да? Вот это суть сострадания, не жалость. Это болит сердцем, что ему так плохо, так тогда можно отпустить.
Спасибо огромное. Мы сегодня завершаем разговор на такой чувствительной ноте, хотя он весь прошел на этой чувствительной ноте, но я еще раз возвращаюсь мыслями к вашей книге, к названию ее «Разлуки не будет». И если есть то, о чем вы сказали, знание, что Христос — реальность, и Его любовь — реальность, и Царство Небесное, которое внутри вас есть, реальность, тогда разлуки точно не будет.
Да, и еще, что действительно мы не умираем. Это не подковская смерть, но к жизни. Это так важно, потому что так редко говорят, мы сейчас тенденция, чтобы подготовить к смерти, мы не можем. Мы можем просто передать жизнь.
Спасибо огромное. Фредерико де Граф, сотрудник фонда «Вера», врач-рефлексотерапевт и духовное чадо митрополита Антония Сурожского, была сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорили о наследии владыки Антонии. Завтра в это же время, в 8 вечера, на радио «Вера» мы продолжим цикл программ про владыку Антонию, который на этой неделе у нас выходит. Спасибо огромное, дорогая Фредерико. Я надеюсь, до новых встреч.
С вами спасибо.
На волнах радио «Вера». У микрофона был Константин Мацан. Дорогие друзья, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».